Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Погромщикам выставки в Манеже выписан незначительный штраф. Почему суд проявил такую снисходительность? Александр Лукашенко готовит страну к очередным президентским выборам. Можно ли ждать неожиданностей? Министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюрант в интервью «Свободе» о деле Эстона Кохвера. Боятся ли эстонцы русской военной агрессии? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 8 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Тверской суд Москвы оштрафовал на 1000 рублей двух активистов движения «Божья воля», устроивших погром на выставке скульптуры, которую мы не видим, в Манеже. Суд признал их виновными в мелком хулиганстве. Лидера так называемых православных активистов Дмитрия Царионова НТО будут судить по этой статье 15 сентября. 14 августа активисты во главе с НТО повредили 4 работы скульптора Вадима Сидура, которые, по их мнению, оскорбляют чувства верующих. Представитель Манежа оценивает ущерб от действий православных активистов более чем в 1 000 000 рублей. Культурную ценность работ скульптора Сидура подтвердили эксперты. Однако следственные органы отказались возбуждать дело по статье «Вандализм». В защиту выставки в Манеже высказались руководители российских музеев. По их словам, произошедшее поставило под угрозу все музейное сообщество России, оказавшиеся беззащитны перед лицом вандалов, разрушающих произведения искусства. Тверской суд, присудивший погромщикам мизерные штрафы, по сути, подтверждает их безнаказанность. Искусствовед Андрей Ерофеев 5 лет назад был приговорен к уплате штрафа в размере 150 тысяч рублей за организацию в 2007 году выставки «Запретное искусство», экспонаты которой ИСЦИМ в лице членов движения «Народный собор» и партии «Народный союз» посчитали антирелигиозными, разжигающими ненависть и вражду. Из-за этой истории Ерофеев лишился должности в Третьяковской галерее. Он собеседник корреспондента «Радио Свобода» Светланы Павловой.
Что касается Вадима Сидора, то это выдающийся советский скульптор, хотя трудно говорить слово «советский», он, в общем-то, менее всего был советским. И не был одновременно нонконформистом, потому что нонконформизм сформировался несколько позже. Он один из пионеров возрожденного отечественного современного искусства – на волнах оттепели, то есть где-то уже в середине 50-х годов он активно пошел в сторону модернистской скульптуры и создал целый ряд выдающихся вещей, в том числе известен как автор памятников погибшим под бомбардировками или искалеченным войной. И в этом смысле он продолжил традицию русской скульптуры первой половины века, которая больше, конечно, воспринимала войну как трагедию и ужас, чем гром, победа, раздавка. Сидур, как известно, имеет в Москве полуперсональный музей, он уже давно скончался. Вещи, которые пострадали в Манеже, они принадлежат этому музею. Как можно оценить акцию в Манеже? Для меня, вы знаете, это не столько даже вандализм, сколько я бы употребил слово терроризм. Какая здесь разница? Вандализм направлен на какое-то конкретное произведение, на какой-то конкретный памятник. Мне кажется, что в данном случае речь идет о тактике или политике запугивания художественного сообщества вообще. Мне кажется, что НТО и его сообщников в этом смысле безразлично. Дело не в том, что они нападали конкретно на Сидура. Они нападают на художественную выставку, на которой находятся экспонаты. Юридическую ответственность за эти экспонаты несут сотрудники музея. Соответственно, кто должен ответить за гибель какой-то, нанесенной этим экспонатом? Конечно, сотрудники музея. Они несут финансовую эту ответственность. Для меня эта история выглядит так. Это попытка последовательная, потому что это не первый случай, запугать сотрудников музея, а также и коллекционеров, в том числе частных коллекционеров, отдавать свои вещи на выставку. Дальше юридические последствия, ответственность падает именно на этих людей, а вовсе не на тех, кто нападает или бьет, или калечит памятники. Потому что, конечно, кто захочет после таких историй отдавать на временное хранение в выставочные залы свои произведения. С одной стороны, мы имеем государство, которое резко сократило расходы на выставку, практически сведя их к нулю. Государство, которое отказывает теперь музеям в полицейской охране, это как бы с одной стороны. А с другой стороны, мы имеем нагнетение вот такого террора, который, естественно, тоже способствует непосредственно тому, чтобы выставочная деятельность сокращалась. То есть части живого искусства, которое всегда проблемно, которое всегда не банально, неожиданно и наиболее талантливо.
Как вы считаете, мотивация нападавших находится исключительно в идеологическом поле или стоит здесь искать какие-то бизнес-интересы? Ведь у РПЦ и музейного сообщества постоянно возникают конфликты, в том числе имущественного характера.
Мы в лице Интео имеем как бы самого настоящего распоясавшегося хулигана, который чувствует, что ему может вести себя вот таким вот наглым образом, поскольку не последует, он знает, никакого серьезного наказания. Мне кажется, что в отношении этого человека говорить о религиозных чувствах просто неуместно. Это просто маргинал, дворовый хулиган, который почувствовал тенденцию, некий попутный ветер и пустился вот таким образом себя проявлять, себя продвигать. Конечно, эта деятельность падает как бы кому-то на руку и кем-то поддерживается, и из разных соображений, в том числе и эмоционально, поддерживается частью верующих, потому что, конечно, церковь у нас такова, то, в общем, всегда она, во всяком случае, в свои ранние времена выступала довольно открыто против художественного творчества в разных своих видах, против театрального искусства, против изобразительного искусства, которое освободилось из-под церковной указки. Поэтому, в принципе, я допускаю, что среди сообщников Интео есть люди, которые на это пошли или, по крайней мере, это поддержали из каких-то религиозных соображений. Но что касается самого Интео и ядра его активистов, я убежден, что речь идет просто о хулиганах, которые в этот момент вот почувствовали свою силу, возможность безнаказанного действия. На следующий шаг это погромы, поджоги, нападения на культурных деятелей, физические расправы. Это все прописано в истории. Мы это наблюдали на истории Германии 30-х годов. Там тоже ведь все началось с погромов именно художественных произведений. Там громили, поджигали кинотеатры, где шел фильм «Назад на фронте без перемен» по роману Ремарка. Там тоже, как вы знаете, устраивали бесчинство на выставках, и мы знаем, к чему это дело пришло. Вот мне кажется, что, к сожалению, здесь намечается такая тенденция у нас.
Почему, на ваш взгляд, несмотря на такой большой резонанс в обществе и в культурном сообществе, это дело, по сути, остается безнаказанным?
Собственно говоря, эта политика не публичная, она не обсуждается ни с кем, она вряд ли даже прописана в каких-то документах. Вот это определенная политика опоры на дно, на низы.
Я хотела бы еще немножко поговорить о творчестве Вадима Сидура. Можно ли его назвать художником-гуманистом?
Ну, безусловно. Его можно назвать человеком, который действительно, это один из редчайших фигур в новом, я имею в виду, послесталинском российском искусстве, который непосредственно связывает искусство первой половины века, вот тот знаменитый русский авангард, с тем, что начало формироваться у нас уже в эпоху и расцвело в 70-е и 80-е годы, то есть второе явление современного искусства. Вот он один из немногих, кто этот мостик между первым и вторым авангардом, казалось бы, непереходимый мостик, вообще не существующий. Он действительно воплощает в своем творчестве. Большинство его работ, многие, во всем случае, его работы сведены на пластику, на пластические образы Цаткина, Липшица, прочих скульпторов русского авангарда. И в то же время многие вещи отзываются цитатами или аллюзиями на работы Генри Мура, на работы Джакометти, партнеров Сидура европейскому авангарду. И его вещи под конец творчества особенно уже непосредственно связаны с методами и проблематикой искусства второй половины XX века, поп-арта и марки Пороса, когда он использует найденные вещи для того, чтобы делать свои скульптуры-ассамбляжи из найденных вещей. Называемый гроб-арт он делал под конец жизни. Гроб-арт, который состоит из сваренных предметов металлических, найденных непосредственно на свалках больших заводов.
А какое место в его творчестве занимает религиозный вопрос?
Довольно большое. Он один из немногих, кто, я думаю, что, наверное, вообще единственный человек, единственный художник, который сделал огромное распятие, у него оно долгое время стояло в его мастерской. Другие сцены из библейской мифологии он этому посвятил большое количество графических произведений. То есть вообще это одна из центральных тем его творчества, тем более что он помимо современного искусства, пройдя академическую выучку, он ориентировался и на традиционную европейскую скульптуру, которая вся пронизана христианством и христианской мифологией.
Но ведь насмешки над религией в его творчестве нет, то есть нет того, что там увидел Энтео с товарищами.
Так Энтео там ничего не видит, мне кажется. Понимаете, ему по большому счету все равно на кого нападать. На Тараганяна или на Сидура, понимаете? Если нападающие на Тараганяна, по крайней мере, хотя бы имели какую-то свою логику, так, там, правильно поняли акцию нашего художника, вот, манипуляцию с иконами, то в данном-то случае просто это акция, которая для меня означает то же самое, что разрушение единого, понимаете, это то же самое. То есть хулиган на произведение одного из самых почитаемых русских художников, который, кстати сказать, имеет славу не только здесь, кстати сказать, ее значительно меньше здесь, чем в странице, потому что его скульптуры, посвященные жертвам войны, стоят во многих городах Германии. И поэтому Сидур один из немногих русских художников, который известен на Западе, входит в энциклопедии искусства 20 века.
Искусствовед Андрей Ерофеев в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Светланой Павловой. Вот мнение другого уважаемого члена музейного российского сообщества в эфире «Радио Свобода», директор Эрмитажа Михаил Петровский.
До тех пор, пока вы будете упоминать, вы хоть имя хорошо не упомянули, название организации, которая не заслужит никакого упоминания, так и будет продолжаться. Потому что это пиар для них, частично для этого и делается. И иногда нужно как-то этот пиар сбивать. Это одна сторона. Вторая сторона, наше общество больно очень низким культурным уровнем. Потому что превращать в кощунство то, что не является никаким кощунством, и иногда даже полуискренне, но маргиналы не искренне иногда бывают, это совершенно невысокий культурный уровень. Невысокий культурный уровень общества сказывается на некой боязни власти, которая то опирается на широкие массы, то не на широкие массы. И причем здесь не только власть. Когда была вся история с манежем, ну 4-5 дней вообще было непонятно. Все говорили, ну да, конечно, безобразие, плохо, а эти чего там выставляют? И такое настроение вообще существует. Опять же, не только власти. Нельзя ставить рядом хулигана и университетского профессора. Мы должны объяснять, рассказывать все. И думаю, что, может, с Мефистофелем получилось лучше, уже потому, что был манеж. Я думаю, что очень многим было стыдно за то, что сразу не поняли. Спросите, что такое делается научная экспертиза, искусство или не искусство, то, что выставляется в манеже. Если выставляется, я говорю о том, что даже имя Сидура. Раз выставляется, значит, искусство. Все, вот это то, что мы отстаиваем. Поэтому здесь нужно просвещать, говорить и все. И вот Мефистофель был примером. Там все-таки, ну, Петербург немножко другой город, у нас на улице выходят только по одному поводу. Памятники архитектуры, культуры и всякие вещи. Должна быть всегда немедленная реакция общества и всех тогда, и власть будет делать как надо.
Говорил директор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 8 сентября. Сегодня утром при прохождении паспортного контроля на литовско-белорусской границе задержан кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Олесь Михалевич. В последние годы он жил в политической эмиграции. Он задержан как лицо, находящееся в розыске. Спустя несколько часов оппозиционного политика выпустили под подписку о невыезде. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В ночь на 20 декабря 2010 года вместе с большинством других претендентов на высший государственный пост Михалевич был арестован и обвинен в организации массовых беспорядков на столичной площади Независимости. Тогда против фальсификации итогов выборов на улице Минска вышло около 50 тысяч человек. Несколько сотен участников впоследствии были приговорены к длительным тюремным срокам. Михалевич в следственном изоляторе Комитета госбезопасности оставался до 19 февраля 2011 года, после чего его отпустили под подписку списку о невыезде. 28 марта того же года он организовал пресс-конференцию, на которой рассказал о пытках в СИЗО КГБ. А спустя несколько дней тайно выехал из Белоруссии, постфактум объяснив это грозящей ему физической расправой. Через некоторое время получил политическое убежище в Чехии и с тех пор не имел возможности вернуться на родину, поскольку был объявлен белорусскими властями международный розыск по линии Интерпола. После того, как в 2012-м им было получено официальное уведомление об исключении из центральной базы данных Интерпола, Михалевич стал задумываться о приезде в Минск. Однако сдерживало остающееся открытым в отношении него уголовное дело о массовых беспорядках. Сегодня Олесь Михалевич написал в Фейсбуке, что принял окончательное решение вернуться в Белоруссию, при этом не исключив задержание во время пересечения литовско-белорусской границы. Много раз говорил, что вернусь в Белоруссию сразу, как выпустят основных политзаключенных – Олеся Беляцкого и Миколу Статкевича, написал Олесь Михалевич. Они на свободе. Пересекаю границу и знаю, что меня арестуют, так как я остаюсь последним обвиняемым по делу о массовых беспорядках. Рано или поздно я выйду на свободу. Радио «Свобода» удалось коротко поговорить с Олесем Михалевичем по телефону уже после его задержания.
Официально затриманы, вертаемся в Беларусь.
Да, и официально задержан на переходе с белорусской стороны. Сейчас пограничники выясняют с начальством, что со мной делать. Я понимал последствия такого шага, но знал, что рано или поздно придется возвращаться. Думаю, что сейчас перед новыми президентскими выборами самый лучший момент, чтобы это сделать. Я очень хочу быть рядом со своей семьей, очень хочу быть в Белоруссии. А поскольку в этой стране возможно все, что угодно, я изначально настраивался на худший вариант. А вообще планов много, но сначала нужно определиться с моим статусом.
В каком статусе я тут находлюсь?
В начале 2014 года Олесь Михалевич направил жалобу в Следственный комитет Белоруссии с просьбой прекратить уголовное дело или дать ему возможность ознакомиться с мотивировочным постановлением об отказе в прекращении расследования. В полученном ответе было указано: принятие решения по существу поданных вами жалоб невозможно, так как вопрос о процессуальном решении по уголовному делу может быть рассмотрен после вашей явки в следственное подразделение и проведения с вашим участием необходимых следственных действий. После многочасовых согласований политик был отпущен под подписку о невыезде. Окончательно его судьбу должен решить суд. Как считает заместитель председателя правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович, даже исходя из того, что мера содержания в отношении политика не изменена, правоохранители обязаны взять его под стражу.
Поскольку криминальная справа до Михалевича не спыненная.
Олеся Михалевича обвиняют по той же статье, что и другого экс-кандидата президенты Николая Статкевича. Однако Статкевич совсем недавно помилован президентом и вышел на свободу после почти 5 лет, проведенных в тюрьме. В связи с тем, что Михалевич ускользнул от следствия и мера содержания в отношении него не изменена, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом он должен быть взят под стражу и отправлен в следственный изолятор МВД или КГБ. В таком случае правозащитный центр «Весна», безусловно, будет считать Михалевича политическим заключенным и требовать немедленного его освобождения.
Я не бачу.
11 октября в Белоруссии состоятся очередные президентские выборы. Из 10 претендентов предыдущего образца вновь попробовать силы отважились лишь двое – действующий президент Александр Лукашенко, который идет на 5-й срок, и независимый экономист Виктор Терещенко. Оба в тот день не были на площади независимости и не имели проблем с правосудием. Правда, Терещенко уже сошел с дистанции, не набрав необходимого количества подписей. От демократов борьбу будет вести представительница гражданской кампании «Говори правду» Татьяна Короткевич. Два остальных участника гонки – лидер местного казачества, народный атаман Николай Улахович, а также председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Сергей Гайдукевич. Кстати, именно Татьяна Короткевич в конце августа направила в Следственный комитет Белоруссии обращение с просьбой прекратить уголовное дело в отношении заочного члена ее инициативной группы, кандидата в президенты на выборах 2010 года Олеся Михалевича. Ответа пока не последовало. Игорь Корней, для Радио «Свобода», Минск.
О перспективах октябрьских выборов президента Белоруссии и шансах на них представителей белорусской оппозиции я беседую с обозревателем белорусской службы «Радио «Свобода», журналистом и политическим комментатором Юрием Дракохрустом.
Белорусская оппозиция находится в состоянии раскола. часть оппозиции, а точнее одна организация, это компания «Говори правду», участвует активно в выборах. Ее кандидат Татьяна Короткевич, ну, судя по всему, послезавтра будет зарегистрирована в качестве кандидата в президенты. Из оппозиции она одна будет участвовать в этих выборах. Соответственно, будет Александр Лукашенко и будут два, в общем-то, кандидата спарринг-партнера. Другая часть оппозиции в выборах не участвует по тем или иным причинам. Одни собирались эти выборы бойкотировать, другие кандидаты участвовали в сборе подписей, но не сумели собрать 100 тысяч. Один из самых сильных оппозиционных политиков, Николай Статкевич, вот буквально 2 недели назад был освобожден из заключения. Ну и эта часть оппозиции, в общем-то, ведет кампанию бойкота, ведет кампанию протестов. Возможно, думает о том, что, может быть, получится собрать площадь, так сказать, белорусскую болотную, если говорить, что называется, языком русского политического дискурса.
«Говори правду» говорят правду?
У политиков с этим большая сложность. И в этом смысле, как раз, как ни странно, госпожа Короткевич оказалась в такой довольно странной ситуации. В основном ее критикуют коллеги по демократическому лагерю. Они говорят, что она на самом деле спарринг-партнер, что это сервильная, ручная оппозиция, что вообще ее предназначение – это зазвать людей на выборы, и потом, так сказать, поздравить Александра Григорьевича с победой и тем самым легитимизировать власть действующего президента как в стране, так и на Западе. Ну, есть другие точки зрения. Есть точка зрения, что тот, кто отсутствует, всегда не прав. Все эти бойкоты – это вообще дело совершенно пустое. А так, ну, вот есть кандидат волей судеб, оказавшийся единым, одним, и что это очень важно. Ну, победить Лукашенко-то она, конечно, вряд ли победит, но она может стать достаточно крупной фигурой, в отличие от многих других оппозиционных кандидатов, которые много раз участвовали в президентских выборах. Она как бы больше ориентируется на умеренный электорат. Я думаю, что, конечно, в ее выдвижении был известный политтехнологический расчет. Злые языки говорят, что и власти... Я думаю, что все-таки оппозиционных активистов, то есть это новое лицо, это молодое лицо, это женщина. Я думаю, что в том, чтобы выдвигать женщину, был определенный как бы даже геополитический расчет. Потому что, понимаете, в общем-то люди в Беларуси очень напуганы Украиной, очень напуганы Майданом. Кровь Донбассом кончилось. И в этом смысле власть все время накачивала пропаганду, что вот оппозиция, оппозиция, она на выборах, она устроит Майдан, она устроит кровь, она прольет кровь. Понимаете, в нашей патриархальной культуре женщина не ассоциируется с агрессией. Сказать, что вот она прольет кровь, вот эта тетка, да вы что? Тут как бы женский пол кандидата, он снимает, в значительной степени снимает страхи. В оппозиции ходят слухи, ну вот в частности Николай Статкевич это прямо сказал, что в этом году Запад, не имея намерения, так сказать, свергать Александра Лукашенко и даже пробовать это делать, в общем-то, не давал деньги тем кандидатам, которые могли попробовать это сделать.
Есть шанс какой-то второго тура или нет?
Нет, вы знаете, я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Понимаете, но все-таки вот эффект нового человека. В июне рейтинг Короткевич был 1%. Возможно, за счет того, что она будет одна, за счет того, что какие-то другие факторы, ну, 10, ну, 15%, ну, не больше. У Лукашенко рейтинг был около 40. Понятно, что, так сказать, пропагандой, страхами, что если не я, то Майдан. До 50 надуется. Я в данном случае как бы даже оставляю за скобками очень специфическую манеру подсчета голосов в Беларуси, которую вы понимаете, которая похожа на российскую, даже еще более хамская. То есть сколько напишут Лукашенко, это как бы отдельный вопрос, это будет 80 и больше. Но как бы и по жизни она не выиграет у него, и она это понимает, и он это понимает. Ну, соотношение может быть, ну, где-то вот 50 на 15, остальные уйдут куда-то.
О политической ситуации в Беларуси размышлял белорусский журналист и политический комментатор Юрий Дракохруст. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 8 сентября. Вот главные темы второй половины этого часа. Интервью министра иностранных дел Эстонии Марины Кальюрант «Радио Свобода» о деле Эстена Кохвера. В Гамбурге открылся фестиваль классической русской музыки. Еще один собеседник «Радио Свобода» – организатор специальных международных олимпиад. Я продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 8 сентября, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Таганский суд Москвы перенес оглашение приговора по так называемому «делу Руферов» на 10 сентября. В Костроме избиты активисты партии «Парнас», проводившие предвыборную агитацию. Петицию президента Украины с требованием назначить бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили главой украинского правительства набрала необходимое для рассмотрения президентом 25 тысяч голосов. На севере Таджикистана в Рамитском ущелье задержаны еще трое сторонников бывшего заместителя министра обороны страны генерала Абдухалима Назарзада, обвиняемого в организации нападений на отделы милиции в Душанбе и Вахдате. Болгария отказалась предоставить свое воздушное пространство России для доставки грузов в Сирию. Общественная палата России просит Генеральную прокуратуру проверить траты мэрии Москвы на празднование Дня города. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 8 сентября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Прошел год со дня ареста сотрудника полиции безопасности Эстонии Кохвера. В начале сентября 2014 года сотрудники ФСБ России задержали его на эстонско-российской границе. Власти Эстонии уверены, что задержание произошло незаконно на эстонской стороне. В России убеждены, что Кохвер пересек границу и был задержан на российской территории. Эстену Кохверу предъявили обвинения в шпионаже, нелегальном переходе границы, владении оружием, контрабанде и приговорили к 15 годам заключения. О судьбе Эстена Кохвера и об отношениях с Россией в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Инне Денисовой рассказывает Марина Кальюран, бывший посол в Москве, а с июля 2014 года министр иностранных дел Эстонии.
Сотрудник полиции Эстонии Эстен Кохвер был похищен с эстонской территории 5 сентября прошлого года. И с того времени он находится в России. Был проведен судебный процесс. Он был осужден на долгое заключение в тюрьме. Но с точки зрения Эстонии это ничего не меняет. Он находится незаконно в руках Российской Федерации, российских властей с того дня, как он был похищен. Мы требуем его освобождения. Я очень надеюсь, что он сможет в ближайшее время вернуться обратно домой.
Какие основания считать, что он был похищен именно с эстонской территории? Ведь я так понимаю, что в российском акте указано, что он перешел границу и был арестован на российской территории.
Я не видела российские акты, я не буду комментировать российские акты, могу говорить только о фактах. И факты говорят о том, что он был похищен с эстонской территории.
Это первая такая акция, которая была совершена российскими спецслужбами, или были еще какие-то, что-то есть еще похожее?
По отношению эстонских граждан я не знаю, чтобы были бы когда еще подобные случаи. Насколько я знаю, это первый раз, когда сотрудник полиции похищен российскими спецслужбами с эстонской территории.
Как отреагировала Эстония сразу же после похищения, и как ответили российские власти?
Мы сразу же выявили свой протест. Нас поддержали наши союзники, нас поддержали все те государства, которые разделяют наше понятие, что это незаконно, это и противоречит международному праву, противоречит правам человека. И с первого же дня мы требуем его освобождения и возвращения домой. Как отреагировала Россия? Ну, вы видите, действиями сегодня уже почти год спустя он все еще находится в России.
Прошла информация, что Путин не ратифицирует договор об обмене, что ужесточается эта ситуация еще больше. Да?
Это совершенно ситуация не меняется. Это двухсторонний договор об обмене осужденных лиц. Он на сегодняшний день не имеет никакого значения в наших отношениях, так как он заменен новым договором. Это конвенция Европейского Союза, и она действует и на Эстонию, и на Россию, и на всех членов Совета Европы.
В апреле 2007 года Эстония подверглась кибернетической атаке. И тогда подозрение падало на Россию, но в итоге расследование проведено не было и до конца ничего не подтвердилось. Вот насколько вы сейчас считаете этот эпизод закрытым?
Ну, во-первых, расследование проходило. Проходило эстонскими властями. Естественно, мы просили сотрудничества со стороны России, но нам не ответили положительно. То есть одному государству очень трудно вести какое-либо расследование, если нет сотрудничества с другим государством, особенно если все знаки показывают, что не исключено, что атаки шли с территории того государства. Так что для нас этот случай в том смысле закрыт, что знаем некоторых, кто были за этими атаками. В наказание мы внесли некоторых людей в черный список Эстонии и Шенгена. То есть действительно этот эпизод в прошлом. Мы многому научились из этого эпизода. Естественно, особенно понимаем, насколько необходимо сегодня сотрудничество между государствами. Если наша цель – найти тех, кто являются за кибератаками.
Я правильно понимаю, что это все-таки будет продолжаться?
Кибератаки?
Нет, поиск людей виновных и возможное какое-то наказание.
Я не умею прокомментировать, как это сегодня. Это вам следует спросить от прокуратуры, от следственных органов, насколько они эту работу сегодня ведут, потому что уже прошло столько лет.
На фоне событий в Украине, насколько велика опасность возможного вмешательства России и того, что это может пойти по тому же сценарию? То есть вот эта попытка с помощью русского языка как-то...
Оккупировать Эстонию? Ну, во-первых, тот факт, чтобы часть Эстонии была бы или оккупирована, или захвачена, я полностью исключаю. Этого быть не может. Эстония сегодня член Евросоюза. Эстония сегодня член НАТО. Вопросы нашей безопасности – это наши вопросы двусторонние, но также вопросы этих организаций, членами которых мы являемся. Я думаю, сегодня уже никто не имеет никаких сомнений по отношению НАТО, что принцип НАТО, пятая статья, коллективная защита, действует и будет действовать. А что же касается провокативных действий России, то, естественно, их полностью исключить нельзя. Ведь мы и сейчас видим, что над Балтийским морем летают самолеты без включенных транспондеров. Мы видим довольно провокативные учения милитарные у наших границ. Но время от времени появляются какие-то корабли в каких-то странных местах. Так что, естественно, эти провокации исключить полностью нельзя. Но я могу заверить, что на эти провокации мы ответим так, как следует. И никакого украинского, так сказать, сценария в Эстонии повториться просто не может. Я очень надеюсь, что и российские власти это понимают, что это просто им обойдется настолько дорого, чтобы этом и думать не следует.
Ну да, вот я сейчас даже имела в виду не вооруженный конфликт, а дестабилизацию обстановки, раскол гражданского населения, потому что ведь довольно много людей говорит по-русски и вспоминает Советский Союз, что, ну, вот как бы теоретически возможно попытка сделать это через средства массовой информации.
Такие попытки, естественно, могут быть. Естественно, в Эстонии довольно-таки большая часть населения следит за русскоязычными новостями, которые поступают с России, которые не всегда объективные и которые не всегда правильные. Так что, естественно, этот элемент есть. Но, с другой стороны, опять-таки я могу заверить, что русскоязычное население в Эстонии предпочитает жить здесь. И, по-моему, это показывают и общественные опросы. И сегодня, если вы сравните, то жизненный уровень в Эстонии выше. Эстония – член Евросоюза, это значит, что открыта вся Европа. Здесь намного больше возможностей. И для того, чтобы воспитывать детей, и для того, чтобы заниматься бизнесом, и для того, чтобы свободно жить, путешествовать по всей Европе, по всему миру. Так что, я думаю, сегодня настолько много плюсов, что никто не желает и не хочет отделяться от Эстонии. И это подтверждают и общественные опросы. Вы сами ездили в Елфи и говорили с людьми?
Да, конечно.
Ну, они, наверное, подтверждают то же самое. Они могут в какой-то мере согласиться с политикой президента Путина. У них могут быть разные понимания о том, что произошло в Крыму, было это правильным или нет. Но отделение от Эстонии или оккупация Эстонии – это совершенно другие вопросы. И здесь я могу полностью заверить, что такого намерения ни у кого нет. И из членов русскоязычного населения Эстонии.
Есть же, да, там какие-то слухи в России, которые тоже вбрасываются, что якобы они здесь как-то плохо себя чувствуют, их ущемляют.
Я русская. Ну, вы говорите с министром иностранных дел Эстонии. Ну, если вы в Таллине еще с кем-то беседовали, то спросите от людей, кто жалуется о том, что ущемляются права русскоязычного населения. В основном не в Эстонии. А эти жалобы идут из другого государства, которое вроде бы беспокоится о русскоязычном населении Эстонии. Что же касается русскоязычного населения здесь, то, я думаю, все молодое поколение, которое говорит и по-русски, и по-эстонски, и по-английски, у них прекрасное будущее, они все это понимают. И я думаю, они связали свою жизнь и с Эстонией, и с Евросоюзом шире.
По поводу стены хотела спросить. Стены, которая будет построена вдоль границы, это прошло по российским новостям очень широко, что Эстония строит...
Нет, сегодня мы никакую стену не строим. Сегодня мы только очищаем границу, ставим соответствующие знаки. Но как эта граница будет охраняться, когда, в конце концов, мы или заключим, или не заключим договор о границе, то это уже будет видно в будущем.
А вот на ноябрьском саммите НАТО восточноевропейские страны, включая Польшу и как раз три страны Балтии, намерены просить Североатлантический союз увеличить военное присутствие на их территории. Вот с этим пока не согласна Германия. Да, но потому что официальная позиция Германии, что не стоит нарушать договоренности 1997 года с Россией, по которым НАТО обещала этого не делать.
Эстония член НАТО. Это значит, что каждый эстонский офицер, каждая эстонская военная база – это и база НАТО. У нас строится новая база на территории Эстонии. И у нас постоянно находится здесь военное НАТО. У нас летают здесь немецкие летчики. Сейчас летают летчики Великобритании. Были испанцы, были итальянцы. То есть НАТО не делится по национальностям. Если это решение НАТОвского саммита укрепить безопасность восточной части НАТО, то в этом участвуют все 28.
А насколько Эстонию устраивает ответ ЕС и НАТО на украинский кризис? И если не устраивает, то что бы Эстония предложила сделать?
Я думаю, Евросоюз и НАТО очень адекватно отреагировали. И, по-моему, очень четко это донесено и до российских властей, что мы не согласны с тем, что в 21 веке одно государство силой может изменить территорию другого государства или просто напасть силой на другое государство и напасть на суверенность и территориальную целостность другого государства. Это просто недопустимо. Это было и в 1975 году в Хельсинки договоренность, что границы не будут меняться силой. Но, к сожалению, Россия на такой поступок все же пошла. Евросоюз и НАТО, по-моему, очень четко отреагировали. Отношения между государствами Евросоюза, НАТО и Россией на много низшем уровне, чем они раньше были. Нет высокопоставленных визитов, нет высокопоставленных встреч, введены экономические санкции. То есть, по-моему, реакция была совершенно адекватная. Я надеюсь, что и Россия видит эту реакцию и будет свои действия выстраивать по этой реакции.
У российско-эстонских отношениях министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюрант в беседе с Инной Денисовой.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 8 сентября. Минувшим летом в Лос-Анджелесе прошла очередная специальная международная олимпиада для людей с ментальными нарушениями. Более 6000 спортсменов со всего мира приняли участие в этих соревнованиях. Российские спортсмены завоевали более 200 медалей. Движение специальных олимпиад зародилось благодаря Юнис Кеннеди Шрайвер, родной сестры президента США Джона Кеннеди. С президентом общественной организации «Специальная олимпиада России» Андреем Павловым в Лос-Анджелесе беседует корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Первые специальные Олимпийские игры были проведены в Чикаго летом 1968 года и собрали тысячи спортсменов из США и Канады. Соревнования были проведены учительницей физкультуры Анна Бюрке на средства фонда Джозефа Кеннеди. Нынешний президент общественной организации «Специальная Олимпиада России» Андрей Павлов начал заниматься этой благотворительной деятельностью с середины 70-х годов после того, как познакомился с семейством Кеннеди.
Мне пришлось, я занимался научным техническим сотрудничеством с Америкой, связаться с сержантом Шрайвером, мужем Юнис. Он был человеком, который привез к нам в Москву Gulf Oil компанию нефтяную и привез Армонда Хаммера, между прочим, который у нас построил центр на Красной Пресс. Когда они начали распространять специальное олимпийское движение по миру, они обратились ко мне, чтобы я им помог организовать это в России. Сначала мы организовали эти первые такие группки в Ленинграде тогда, в Москве, в Волгограде, в Смоленске, в общем, в нескольких городах. Но международных тогда таких игр, как сегодня, конечно, не было. Это называется специальное олимпийское движение. Нужно было получить согласие Международного олимпийского комитета. Если я не ошибаюсь, тогда был Самаранч этим председателем, и он пошел навстречу вот Юнис и сержанту Шрайверу и всей этой организации специальной олимпиады и дали им право называться олимпийское. Постепенно это росло. К 90-м годам оно стало разрастаться уже на большие страны.
Вы не врач, вы не психолог, не специалист. Насколько сложно вам было вообще разобраться вот в этой теме?
С одной стороны сложно, с другой стороны не очень. Потому что у меня был достаточно большой опыт международного сотрудничества научного. Мы нанимали юристов у себя, создали устав, который соответствовал международному. Потому что российская организация является как бы бранч международной организации.
Почему Юнис Кеннеди Шрайвер, будучи очень активной, не пошла вслед за своими братьями Робертом, Джоном и Эдвардом Кеннеди в большую политику, а занялась благотворительностью?
В семье Кеннеди одна из старших поколений, одна из дочерей Розмари, она была больная. У нее был дефект умственного развития. Перед войной ее отец был послом в Великобритании, и она там училась в специальной школе. И, в общем, когда началась уже война, поскольку ее отец Кеннеди занимал позицию, несовместимую с позицией президента Рузвельта, то Рузвельт его оттуда отозвал, Джозефа, он был посол. Семья вернулась сюда, и эту Розмари попала уже из британской школы в американскую. И в американской школе у нее началось обострение болезни. Значит, они собрали консилиум, самые высокие американские врачи посоветовали сделать ей операцию, лоботомия называется. Отец и Юнис вдвоем они решили, что надо согласиться с рекомендациями врачей. Операцию сделали, у нее прошла эта агрессивность и прочее, но она стала, усилилась идиотия, так называемая. То есть это тяжелая форма уже умственного расстройства. Она полной стала идиоткой. И они вынуждены были, ее спрятали они ее в монастырь. И никто не знал, что у сенатора Джона Кеннеди, а потом кандидата в президенты, есть родная сестра, больная вот такой болезнью. Вы смотрите, у них одна сестра Катерина погибла в самолете там в Европе. Старший брат, которого отец готовил в президенты, разбился на самолете. Он бомбардировщик, он летчик был. Потом этот Джек стал президентом. 3 года пробыл, его застрелили на глазах у всей Америки. Потом проходит еще 5 лет всего лишь, и уже младший брат Роберт становится кандидатом в президенты. Он был сенатор тоже. И его убивают просто на глазах действительно у всех под камеру телевидения. Вы понимаете, это все, конечно, подействовало очень сильно на всю семью. Вот эта цепь трагических событий. И Юнис, которая была глубоко верующий человек, она решила, что это кара Божия. Для того, чтобы искупить эту вину, она стала помогать людям, имеющим дефекты умственного развития. Сначала это было у нее там во дворе в доме, они делали для групп людей. потом стала постепенно расти, потом стала организация в штате, потом распространилась по всей Америке. В 68-м году они это после убийства Роберта начали все делать. Постепенно, значит, это стало большой очень организацией помощи инвалидам. А потом постепенно это пошло на международную арену.
Спорт – это один из видов адаптации, социальной. Есть же и другие виды адаптации. Почему именно спорт?
Самая величайшая заслуга, я считаю, Юнис Кеннеди Шрайвер и вообще семьи Кеннеди в том, что они были первыми, кто не побоялся вовлекать в спорт людей с дефектами умственного развития. Дело в том, что эти болезни медицина не лечит никак. Она может облегчать там какие-то страдания, она может снизить там, допустим, агрессивность у человека или там нарушенный сон или еще что-то. Но адаптировать его к жизни она не может никак. Для того, чтобы адаптироваться к жизни, нужно в ней активно участвовать. Так вот, Юнис, ее была величайшая заслуга в том, что она не побоялась вовлекать этих спортсменов. Хотя врачи тогда, все врачи, или, ну, не все, конечно, но большинство врачей говорили, нельзя им давать большие нагрузки этим больным людям, что это усилит их болезненное состояние. На самом деле, наоборот, спорт оказался единственным средством, который дает этим людям помощь реальную. Вот они играют в волейбол, например. Они учатся соотносить свои движения, свое поведение на площадке с другими. Учатся там пасовать, учатся там бить по мячу и так далее. Это для них это большое дело очень. Потому что после этого они потом работать могут. Они могут работать, они уже знают, что если он нанялся санитаром в больницу, например, а до этого их никуда не брали. И ему говорят, вот ты должен сегодня промыть вот столько-то посуды, вот столько-то отнести носилок, вот столько-то сделать. Он уже знает, что это действительно надо делать, и делает это. И понимаете, таким образом, через спорт он реально становится полноправным гражданином. Он получает зарплату какую-то, он получает моральное удовлетворение от того, что он что-то делает. Вот участие в спорте и достижение, то, что они делают, понимаете? Любые достижения. Вот он, если он тяжелый, вот он прошел 10 метров расстояния или 100 метров, если там не за 10 секунд, а за 10 минут. Это для него огромное достижение. Поэтому, когда они участвуют в соревнованиях и побеждают, получают какие-то поощрения, награды, это дает им такое счастье, которого нормальный человек испытать даже не может. Понимаете, у них эмоции в этом плане становятся очень обостренными. И это осчастливливает этих людей. И их самих, и членов их семей. Вот у нас здесь сегодня на гимнастике выступает такой Востриков. Он еле двигался, когда он начинал ходить впервые в секцию. А сейчас это такой стал счастливый человек тем, что он выступает, и ему все аплодируют. Ему. Там же вообще в специальной олимпиаде вот эта часть чествования спортсменов, она гораздо более имеет значительно большее значение, чем у обычных спортсменов, у здоровых. Если олимпийцы, большие олимпийцы борются за призы получить машину или получить денежное вознаграждение, здесь ничего этого нет. Но зато здесь есть счастье того, что тебя уважают, что тебя чествуют, что тебе хлопают, что тебя признают за понятие нормального большого человека. Как говорят, это не купишь.
В делегацию Российской Федерации, которая стала одной из самых представительных на играх, вошли 242 человека, 173 спортсмена, 69 тренеров и сопровождающих. Россияне участвовали во всех видах программы, кроме софтбола. Наибольшее количество наград завоевала Надежда Бетлинская из Санкт-Петербурга. Настольный теннис – 11 золотых медалей. В соревнованиях по плаванию отличился внук первого президента России Глеб Дьяченко. У него серебряная медаль в индивидуальном зачете и бронзовая в эстафете. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Гамбурге открывается 6-й по счету крупный традиционный фестиваль камерной музыки. Его идеология – обязательное включение в программу произведений русской классики, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Этот фестиваль предыдущие 5 лет даже назывался «Фестиваль русской камерной музыки». И в этом году в его программе немало русской классики, и помимо сочинений Модеста Мусоргского и Дмитрия Шостаковича прозвучат также произведения Александра Гречанинова, Александра Черепнина и его сына Ивана Черепнина. За пределами России есть совсем немного фестивалей, где музыка авторов, родившихся в России, составляла бы основу программы. Все-таки чествовать гениев должны соотечественники, как это делают в Германии с Вагнером. Но пока в России нет своего Байройта ни для Чайковского, ни для Римского-Корсакова. В Германии же есть как минимум 2 русских фестиваля. Это дни Шостаковича в саксонском городке Горише и фестиваль камерной музыки в Гамбурге. В Гамбурге чаще играют молодые таланты из разных стран, но, например, 14 сентября на фестивале выступит выдающийся итальянский пианист Бруно Канино, которому в этом году исполнится 80 лет. Вместе с Фоглер-квартетом он исполнит фортепианный квинтет фа минор Иоганнеса Брамса. Кроме того, в этой программе впервые прозвучит 5-й струнный квартет московского композитора Григория Фрида, которому в большой степени и посвящен фестиваль нынешнего года.
Юрий Векслер о программе Гамбургского фестиваля рассказывает его музыкальный руководитель, пианистка Елизавета Блюмина.
В этот фестиваль, как программный директор, я пришла 4 года назад. В этом году мне пришлось изменить название, и теперь фестиваль называется «Гамбургский фестиваль». Это произошло в связи со спонсорами. Спонсоры у нас немцы, и они совершенно не могли понять, почему они должны спонсировать фестиваль русской музыки. И меня постоянно спрашивали, как я отношусь к Путину, и мне это надоело, и я сказала, что мне это, в общем, уже не хочется совершенно слушать, и я изменила название, хотя акцент остается тем же. В этом году мы посвящаем фестиваль замечательному композитору Григорию Фриду. Это была совершенно уникальная фигура. К сожалению, с ним я не познакомилась. Знала о его существовании только в конце его жизни. И прожил он 97 лет. И в этом году ему бы исполнилось 100 лет. В этом году отмечается и полувековой юбилей Московского молодежного музыкального клуба. Именно его основал Григорий Фрид. И этот клуб стал своеобразным духовным центром музыкальной элиты Москвы и вообще России. Дело в том, что Фрид как композитор, не могу сказать, что был настолько известен, но он основал вот этот клуб, в котором выступали и Гидон Кремер, и Наталья Гутман, Вайнберг, Шостакович был постоянным гостем. Игрались различные произведения, поэтому в этом году на фестивале звучит не только русская музыка, а также и музыка зарубежных композиторов. Цель, как бы, если мы играем не известные произведения, а произведения Григория Фрида пока неизвестные, я должна привести настолько прекрасных музыкантов, чтобы эта музыка запомнилась. Приезжает мой педагог, у которого я училась, Бруно Канино. Он будет выступать с Фоглер-квартет. Фестиваль открывают 2 молодых француза. Орелиан Паскаль выиграл гран-при в Берлине в 2014 году, виолончелист. Он будет играть со своим пианистом Пьер-Ив Ходик. Как всегда, мы привозим молодых талантов, у которых мы видим большое будущее. Например, в прошлом году у нас играл виолончелист Андрей Юница, который только что получил первую премию на конкурсе Чайковского. В этом году мы делаем один концерт не только в Гамбурге, а еще и за рамками как бы Гамбурга в городе Штаде. И там я играю картинки с выставки.
В Гамбурге открылся фестиваль камерной музыки. Над рубрикой «Сегодняшний факт» 8 сентября работал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер Андрей Амочкин, автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами и оставляю с фортепиано Елизаветы Блюминой.
какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, ну, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны, в России сильный, преуспевающий, в России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».